Так, друзья мои, ну мы с вами галопом не только по Европе, но и по России, по-моему, проскакали, рассмотрели апологетику. Еще раз вам напоминаю одну мысль, которая мне представляется особенно важной и которая не только остается в тени, а которая, можно сказать, почти не встречается. Мысль о том, что святые люди, достигшие высоких степеней совершенства, оказали неизмеримо большее воздействие на широкий круг людей, нежели любые апологеты. Они гораздо больше включили людей в церковь, причем включили по существу, чем любые апологеты. Но речь идет даже не о самом этом факте, а речь идет в принципе о проблеме, имеющей громадное значение, даже небольшое, а громадное значение. Речь идет о чем? О двух направлениях христианской проповеди. Призваны христиане, шедшие на учите всех. Это призвано. И вот здесь есть два принципиально различных подхода. Один из этих подходов заключается в том, что церковь внешним образом созидается, украшается, расширяется. Внешним образом. Создаются школы, увеличивается количество священнослужителей, учителей. Церковь борется за свои права, за свободы. Борется. Причем борется так, как борются и различные политические партии и общественные движения. Так? И все это, христианская же деятельность, кажется, христианская проповедь, христианское дело. И считаю, что именно это является первым и главным, и, можно сказать, почти достаточным. По крайней мере, это первое. Второе направление смотрит иначе. Оно говорит о том, что нельзя без огня зажечь огня. Сколько вы ни собираете дров, каких лучших средств к кострам там и к печам не находите до тех пор, пока нет огня, и не будет его. Христос сказал: «Огонь пришел я низвести на землю, и как бы желал, чтобы он возгорелся». О каком огне идет речь? Речь идет о том Духе Божьем, который вселяется в человека только по мере его правильной христианской жизни. Тогда в душе появляется этот именно огонь. Мы вот, к сожалению, не имеем в себе самом этого опыта. Но все те, кто имели, они писали об этом. Вспомните евангельский интереснейший и замечательный случай, который опять-таки проскакивает мимо, когда после страданий, смерти Христа, и еще не ясно, что дальше, одни говорят, он воскрес, другие не верят, двое идут в Эммаус, отстоящие стадии на 60 от Иерусалима. Кстати, сколько это? Вы знаете километров? Нет? Стадий 60. Или вы все по тем же меркам измеряете, наверное, не по километрам? Ну, это примерно 11 километров, стадий 60. Так? И вдруг к ним приблизился незнакомый человек. Стали рассуждать. Вы помните о чем? Помните, как он преломил им хлеб и стал невидим. И помните, что произошло с этими двумя спутниками. Они сказали: не горело ли в нас сердце, когда он шел и говорил с нами по дороге? Вот это «не горело ли в нас сердце» не обращают на это внимания. Знаете почему? Почему не испытали этого. Что такое вот это горение сердца, которое возбуждается действием Духа Божьего? Они это пережили. В Евангелии остались эти замечательные слова, о которых мы вот Ну, слышим, читаем и никакого отзвука не находим. А оказывается, да, когда к человеку приблизится Бог, а это приближение обусловлено нашим духовным состоянием, в конечном счете, именно нашим духовным состоянием, тогда возгорается сердце у человека. И этот-то огонь, очищающий душу этого человека, этот огонь, слышите, повторяю, он и только он способен возжечь огонь в других людях. Вся наша апологетика с вами, вся наша богословская наука с вами ничего ровным счетом не будет стоить, если мы не укажем людям путь к приобретению этого огня, путь к очищению души, путь, приближающий человека к Богу. Точнее сказать, если мы сами хоть немножко не ощутим этого горения в своих душах. Поэтому обращаю ваше внимание, что неизмеримо больше в апологетике, в защите христианства, в проповеди христианства. Какой проповеди? Не просто для слуха, а проповеди, касающей сердец человеческих и вводящих людей в церковь, вы слышите, в церковь. Никто не сделал больше этого, как люди святые, великие, малые святые, истинные христиане, может быть, которые мы не знаем, насколько они святы, но люди, живущие этой христианской жизнью, и слово которых находит отзвук в душах человеческих, не в умах, слышите только, не в компьютере вот в этом, которым зацепилось и ушло куда-то в подсознание, а сердце задевает, душу задевает, понуждает человека к христианской жизни, обращает его действительно к вниманию, изучению и затем последованию Христу. Вот мне хотелось, что вам сказать в прошлый раз, и сейчас я говорю об этом. Почему повторяю это? Потому что, к сожалению, нигде ни в каких курсах апологетики об этом ничего не сказано. И я вам скажу, что вот два пути, по которому пошли христиане. Один путь внешней проповеди. И часто про проповедь это говорят люди, не ведущие никакой духовной жизни. Вот с таким вот такая махина говорит о посте. Знаете, как это звучит великолепно. Ну, это так убедительно, что просто невозможно даже. Да. Проповедует христианство, о жизни которого все знают, кто он такой. Со страхом даже передают. Скажите, что проку от такой проповеди? И даже когда никто не знает его жизни, когда все это скрыто, мертвая душа не даст жизни никому и ничему. Западная церковь является великолепнейшей иллюстрацией вот этого пути. После раскола она пошла по внешнему пути, пути организации внешней жизни, внешнеобразовательной. Само монашество исказилось и пошло по пути мистицизма, то есть искания чего? Не очищения души. Вы слышите? Не очищения души, не покаяния, а чего? Экстаза, переживаний, благодати, наслаждений духовных пошло по пути, к сожалению, по пути прелести. По крайней мере, это очень ярко видно на ее великих святых. Думаю я, надеюсь я, что не все все-таки там пошли по этому пути. Не все шли этим путем. Эта надежда, или это, по крайней мере, мнение несколько подкрепляется хотя бы тем, что когда Катарина Сиенская, вы знаете, что с ней там происходило, эти совершенно дикие вещи, что очень многие выразили глубокое сомнение в правильности ее пути. Многие из католического духовенства прямо говорили, здесь прелесть. Вот один факт, правда? Очень показательный. Это был 13 век. То же самое, подобное происходило, когда с Лютером начались эти вещи – так сказать, предреформационные вот эти настроения. Сохранились интересные письма его к духовнику и духовника к нему. Вот эти письма духовника к нему тоже содержат в себе вот эти важные, правильные некие моменты воззрения на христианскую жизнь. То есть там сохранялись. Но вот скажу вам о чем, что, к сожалению, вот их, вот этот вот критический голос, это голос еще древней церкви, голос истины оказался писком комара перед лицом мощного, могучего грома и молнии великих святых. Великих в кавычках, но которые велики в католической церкви. Она пошла по внешнему пути. Обратите внимание, к каким результатам привело это всю западную культуру, всю цивилизацию западную, саму церковь. Обратите внимание, дерево узнается по плодам. Там именно, где был взрыв науки, философской мысли, мы вчера с вами же говорили, почему о философском молчании Руси, там, где так мощным фонтаном развивалась философия, к чему пришла мысль западная? Деизм, пантеизм, атеизм, материализм. Обратите внимание, на Руси, знаете, не было этого. Атеизм на Руси был занесен. Это интереснейшая же вещь. Не было у нас атеизма. Привнесен он был к нам на Русь. Молчание Руси. Это какое было молчание? Это то молчание, перед которым можно только склониться с благоговением. Арсенофий Великий так и писал. Молчание есть лучшее и удивительнейшее повествование, которое лобызали и пред которым преклонялись отцы наши и им прославились. Вот каково было это молчание Руси. Руси. Вот почему не было на Руси философии. То есть еще не было вот этого сползания к чему? К миру, к мирскому, к обмерщению. Не было братьев во Платоне, не было братьев во Аристотеле. Не выжигали лампад, как на Западе, перед бюстом Платона. Вы знаете, лампады выжигали, так, как перед иконой. Вот к чему привел внешний подход к проповеди христианства. Обратите, друзья мои, на это внимание. Я почему об этом постоянно говорю, вот сейчас часто говорю? Сейчас, через 1000 лет после того, что началось в Западной Церкви, сейчас, мне кажется, это началось у нас. Ведь там, когда началось, Западная Церковь имела полную свободу. Что хочу, то творю. Мы сейчас имеем религиозную свободу, полную. И мы только за что боремся? За земельные участки, за возвращение зданий. Понимаете, за что? Вот, еще за права преподавания в школах. Вы слышите, за что? За внешние вот эти вещи. Вот. То есть идет, и мы сейчас впечатление такое, что идем по тому же пути. И мало внимания обращается на то, какова жизнь монастырей, что с ними происходит. Важно, сколько они построили. А что там в мужском монастыре на каждом шагу женщины и девицы? Это ничего. Что монахи женятся? Ну, это плохие монахи, но не монастыри, конечно. Монахи плохие. Да. И чего? Я не хочу говорить об этом дальше. Одним словом, вот этот внешний путь апологетики. Апологетики – это проповедь христианства. Внешний путь. Когда становится первостепенным, а тот внутренний путь – который является единственно действенным, и который, кстати, вам скажу, не может вот просто замкнуться в себе. Вера обязательно обнаруживается делом. Через 47 лет, но вышел Серафим Саровский. Через десятки лет выходит промыслом Божиим, повелением Божиим, выходит, проповедует, и тогда их проповедь имеет несокрушимую силу. а наша чисто внешняя, как говорил Феофан Затворник, умовая проповедь не имеет никакой силы и не будет иметь до тех пор, пока сами христиане не станут христианами. Два пути, запомните, пожалуйста. Только второй путь делает эффективным и первый путь. Кстати, тогда этот первый путь будет иметь совсем другой характер и другое значение. Там не будет этих криков о правах, да, о борьбе, да, о получении имений, о возвращении имущества. Не будет этих криков и воплей. Нам надо на самом деле в 1000 раз меньше того, что мы хотим. Так вот, есть внешний путь, есть путь внутренний. Апологетика истинная, истинная защита христианства, истинная проповедь его возможна только на пути внутреннем. Еще раз вам говорю, тогда будет эффективна и внешняя проповедь христианства. Вот, а сегодня я хочу немножко вас познакомить с некоторыми идеями и мыслями того культурологического движения, которое в истории России осталось под названием славянофильство. Почему я на это обращаю внимание? Почему я не говорю о других? Мало ли, сколько было движений, направлений, имен и так далее. Только по одной причине. Что это вот то светское направление движения, слышите, светское, это не церковное. То есть оно проходило не в лоне церкви, не под эгидой церкви. Но это светское направление явилось уникальным в том смысле, что именно оно в себе содержало удивительную церковность. Там не было профессоров богословия. Там не было никаких епископов, которые бы руководили, возглавляли это движение. Вы слышите? Там даже не было официально каких-то монашествующих там или священников, которые бы, хотя славянофилы соприкасались постоянно. Более того, вам скажу, что Иван Васильевич Кириевский впоследствии стал одним из искреннейших учеников Макария Оптинского. И не случайно он и его брат Петр похоронены в Оптиной пустыне, и до сих пор их могила там и сохраняется с благоговением. Вот это удивительное светское направление, совершенно светское, да, но оно показало, что, оказывается, возможно, даже там, где это движение целиком мирянское, возможно такое движение, в котором мы можем находить действительно церковность как таковую. Причем находить ее в каком смысле? Те мысли и те идеи, которые предлагали многие, я не говорю, чтобы все, но многие, по крайней мере, основные идеи, которые предлагали славянофилы в отношении развития философии, понимания образования, просвещения, это очень важно, я вам скажу, да, развитие культуры в России и, если хотите, само направление даже жизни нашего государства, нашего общества, все то, что они предлагали, они строили это на почве христианской, то есть православной, православного христианства. Вот на какой почве они строили. Это, я вам скажу, интересное явление, удивительное явление, редчайшее явление, мне кажется, вообще в истории человечества. Когда такое вдруг возникло, причем когда? В XIX веке. Так вот, сегодня немножко я и хочу вас познакомить с некоторыми идеями, которые были присущи славянофильскому движению. Ну, прежде скажу вам два слова буквально, что именно вот к середине, к 30-м даже годам XIX века возникла, так сказать, ну, особая острота противостояния в культурном плане. В плане культуры даже, противостояние движения или сознания даже, которое оформилось и в каких-то идеях, и в литературном творчестве, и было выражено конкретными людьми, да, противостояние двух направлений, Одно из них – направление прозападное, их и так назвали западниками. Другое направление – национальное, которые были названы славянофилами. О западных не хочу даже говорить. Все их идеалы были там. Они не видели никакого другого пути России, как только того, по которому развивался, шел и существует Запад. Никакой другой философии, кроме той же философии, как он Гегеля, и ничего другого. Никакой другой политики. Это были действительно западники. Но не думайте, вот я говорю с таким чувством, что это люди были паршивые. Нет-нет, среди них много было искренних людей. Просто они были убеждены. Они так верили. Они так думали. Скажу вам прямо, они просто так заблуждались. Но искренне многие из них заблуждались. Это были не какие-то предатели, не подумайте. Я никогда не подумал, что Белинский был предателем, например. Нет. Просто они были уверены. Уверены, не находя здесь ничего, разуверившись, кстати, вам сказать, чем вызвано это было, разуверившись в чем? В церкви. Вы слышите, беда какая? В церкви разуверились. Я вам зачитывал в прошлый раз цитату из Феофана Затворника, что еще одно, два, много, два поколения, и православия у нас не будет. Церкви разуверились. Вот беда. Она стала официальным учреждением, а не церковью. Все было регламентировано отделом государственным. Церковь потеряла свою силу, свою значимость. Народ верил обрядовым образом. Соблюдали все обряды. Причем эти обряды часто сопровождались многими, очень многими языческими наслоениями. Так что это было христианство, смешанное в очень большой степени с язычеством. Но там еще, в деревнях, еще держалось это. В городах, а уж в интеллигенции, там полностью разуверились. Полностью. Над Брянчаниновым, Брянчанинов был, когда офицером, все удивлялись и пожимали плечами, что этот человек соблюдает, например, посты, ходит в церковь. Над Хомяковым, который точно так же вел себя, точно так же был офицером и был единственным среди своих собратьев, который тоже соблюдал посты строго. Над ним пытались смеяться, но не на того нарвались. Он тоже так им посмеялся, что они просто потом прекратили полностью. Видите, единицы. Единицы. Хотя все офицеры положено, как положено было, один раз в год исповедовались и причащались. И должны были... К чему пришло, вы знаете, к чему привело? Что бумажка должна была быть, откажу, у каждого чиновника, что он исповедовался и причащался. Представьте себе, какое отношение будет к церкви, когда требуются эти вещи. Религия, я вам скажу, это та область, которая должна быть абсолютно свободна. В каком смысле? Человек должен абсолютно быть свободен в своих религиозных убеждениях. Там, где насилие применяется, там все. Там этим самым мы гасим огонь религии ледяной водой. Вот так вот, интеллигенция разуверилась. 19 век – это век, я вам скажу, уже потрясающего развития нигилизма, отрицания церкви, скептицизма, наконец, атеизма и материализма. И вот к 30-м годам оформилось наряду с западниками другое движение, движение, которое было глубоко убеждено, что жизнь России может существовать и развиваться только на началах православной веры. Представьте себе. Причем это утверждали не какие-то мужички, не какие-то там полутемные, темные люди. Это умнейшие люди России. Я уже говорил вам, Хомяков – это редкий гений. Кириевский – это ум потрясающий. Братья Аксаковы – это сыновья Сергея Тимофеевича Аксакова. Константин и Иван, ну что вы только посмотрите, какие у них замечательные вещи. Вот эти вот лица, которые я назвал, они представляли себе эту группу так называемых старших славянофилов. Каковы основные идеи славянофильства были? Ну, есть попытка обозначить это как православие, народность и самодержавие. Обозначить как вот эти три основных пункта, которые являлись стержневыми в этом движении. Православие, самодержавие и народность. Ну, может быть, это и верно. Да, славянофилы были убеждены, что можно построить что-то только на этих трех началах. Таким образом, они были, будучи, говоря о православии, они решительно возражали против какого-либо уравнения в жизни России православия с инославием, видя именно в самодержавии оплот политической жизни, государственной жизни. Они решительно были против республики, какой, например, была Франция. Они решительно были против той демократии, которую видели в западных странах. И говорили, нужна не демократия, а нужна народность, нужна община. Та община, которую они наблюдали в тех же деревнях. Они же были помещиками. Именно была община. Община, в которой была удивительная взаимопомощь. Причем помощь, вы знаете, это имели, вот мама говорит, у соседки у них было, 18 человек детей. Вечером она искала, считала, сколько? 17. Где же еще один? Бежит, находит где-нибудь в грядках где-нибудь, он спит, тащит его. Можно ли воспитать? Сейчас 1-2 не знают, что делать. Боже мой, космическая угроза. Действительно, просто родителям очень трудно. Община воспитывала. Вы слышите? Каждый взрослый человек был ответственен за каждого ребенка в общине. Самое страшное было, если родителям кто-то, соседи скажут, что твой ребенок, например, шел не поздоровался. Это было самое страшное. Если родителям говорили, лучше ты сам накажи, щелкни по макушке. Ты что делаешь? Только родителям не говори. Все воспитывали, вы слышите? Вы чувствуете контраст? Попробуйте сейчас сказать какой-нибудь папеньке или маменьке, что ваш сын вот такой, а ваш какой? И не ваше это дело. Безумие. Вы слышите? Безумие. Вместо того, чтобы поблагодарить, ой, спасибо, что вы предупредили моего ребенка, что он не прикасался к этим вещам, от чего он может заразиться, какой-нибудь желтухой, например. Вы что, благодарить будете или ругаться? Какое ваше дело, что он лезет туда, к этим больным? Скажите, спасибо, что уберегли моего ребенка, правда же? Когда касается тела, мы благодарим, какие близорукие. Когда касается дела, гораздо более серьезных вещей, нравственных и духовных, не сметь, я сам. И показывает себя, кто он сам. Дурак, простите меня, я другого слова не нахожу. Вместо благодарности. Так вот, воспитывался община. Община жила строгими правилами, которые были заведены и не знает кто и когда. Но эти правила были удивительно чисты, удивительно целомудренны, удивительно дисциплинировали народ. И в то же время, это по отзывам всех, почитайте литературу, спросите, если еще можете, найдете последних магикан. Эти все обычаи были удивительно прекрасны. Красота была и радость. Красота и радость. Как только вот порасскажут, как проводили эти праздники, какая была одежда. Слушайте, одежда какая, какое было пение.
не это дикое дергание. Сейчас как бедный, ну, бесноватый, знаете, как дергается? Вот это вводит, да, в план культуры танца. Дергачи. Савенофилы говорили, вот, вы видите, где она культура? Культура, если хотите, самый главный его характеристика любой культуры, знаете, что является? Красота. Красота. Кстати, обратите внимание, на что обращали, о чем говорили святые отцы, как называли они духовную жизнь. Помните? Филокалия. Калия. Кали – красота. О самой духовной жизни говорили красота, потому что сам Бог есть красота. Вы подумайте только. Сказали слово «культура», вы сказали «красота». Нет красоты – все ясно. Все сразу ясно. Это искажение культуры, это болезнь культуры. Сразу это видно. Музыка подчас сразу видно. Танцы сразу видно. Этот несчастный рок сразу видно. Бедные люди, что с ними творится? И это проявляет себя затем в последующей жизни, в последующем поведении, в последующем отношении, если хотите, ко всему, к окружающей жизни. Вот видите, и община. Я перескочил, сказал о самодержавии. Почему не республика? Очень просто. Савенофилы увидели. Самодержец не подкупен. Его нельзя подкупить. Да, на него можно как-то влиять, там прочее. Нельзя подкупить. Что такое республика? Что такое депутаты? Кто их избирает и как? Кого покажут? Вот он, вот двоих-троих показали. И вот из них выбирайте. А они, может быть, трое, им все равно. Кого бы ни избрали, они все трое пойдут в ресторан и обмоют там. В конечном счете они все из одного. Здесь они перед этими дурачками противостоят, кричат, я за то, я за это, а сами хохочут. Да и даже дело не в этом, а в том, что кто на поверхность-то выплывает, тот, кто имеет деньги и имеет связи. Не лучшие, вы слышите? Принцип государственной жизни каков? Правильный принцип какой? Аристократической. От слова «аристос» – лучший. Лучшее государство то, вы слышите? Лучший строй политический тот, который дает возможность избрать лучших. Вы слышите? Лучших избрать. Только тот инструмент и есть верный. Просто простая демократия, когда голосует каждый. Ты за кого? За него? Ну, давай и я. Да. И это что такое? Это демократия? Смех один. Даже не смех. Насмешка. Насмешка. Не знают абсолютно людей. Только покажут им двух, трех, пять, десять. И кого хочешь, того убирай. А они все, может быть, одним миром-то и мазаны. Вы понимаете, какие вещи? Так вот, савенофилы возмущались этой демократией. Говорили, что нет демократии. Ее не может быть. Ее не может быть вот в том виде, в каком они говорят. Никакой там нет голоса, никакого голоса демоса народа. И нет. И быть не может. Не народ выдвигает. Не лучших выдвигают. А выдвигают, кто больше всех может кричать, больше всех шуметь, может себя показать. И, к сожалению, очень часто эти люди как раз недостойны того, чтобы быть представителями народа. Поэтому они были против демократии, против вот этого республиканского этого управления. Говорили, самодержец – это наследственная вещь. Воспитывается с детства. Ему нечем тут гордиться. Он не гордится, что он становится царем. Это естественно для него. В демократии что? Был никем, стал всем. Начинается беда. Одним словом, они были приверженцами самодержавия. Вот. И православие они рассматривали как единственное правильное христианство, или лучше сказать так, наиболее сохранившее вот, истинную веру и принципы истинной жизни. Если говорить о современном им православии. Православием же они называли истинное христианство. И поэтому мы находим немало трактатов, особенно у Хомякова, в котором он анализирует западное христианство и показывает все те заблуждения, основные заблуждения, да, которые поразили западное христианство. И, конечно, все это, из чего у них проистекало. Еще раз говорю, это были светские люди. Их основная задача была вовсе не богословская совсем. И даже в первую очередь не философская. Их проблема была проблема культуры. Культуры. Куда они включали, конечно, все эти составные части. Вот так. Это то, что я бы хотел сказать вам в качестве предварительного замечания. Ну, а теперь немножечко давайте прогуляемся по основным идеям. Я уже сказал вам, что, значит, к старшим славянофилам это вот Хомяков Алексей Степанович, Кириевские братья, братья Аксаковы, Кошелев, Юрий Самарин, может быть. Вот это старшие славянофилы, то есть те, которые начали, и которые действительно все были выдающимися людьми. Вы знаете, любопытная вещь. Эти имена почти неизвестны. В советское время о них вообще не говорили. Если говорили, то только ругательно. Но самое любопытное не это. Ладно, в светских школах. Вы знаете, даже в нашей церковной науке, кто из студентов богословия это знал об этих именах? Да и сейчас даже особенно знает. Знают, по крайней мере, неизмеримо хуже знают, чем, например, имя Владимира Сергеевича Соловьева. Кто не знает? Да все слышали. Это Соловьев, который открыто защищал пантеизм Спинозы. Вы слышите? И православную русскую церковь называл греко-российской синагогой. Правда? Ну, еще бы не знать такое имя. А Бердяева кто не слышал? Ну, на Западе это вообще выразитель православия. И у нас Бердяев, который провозгласил примат свободы над бытием. Вы знаете, что стоит за этой фразой? Что такое бытие? Кто такое бытие? Это только марксисты разделили бытие и сознание. Что первично? В христианстве бытие и сознание есть Бог. И бытие, и сознание. Это Он есть. Что такое примат свободы над бытием? Теперь подумайте. Свобода без Бога, да избавит Бог от такой свободы. Там, где примат свободы. Основной тезис, если один из основных тезисов христианства, прошу вас обратить внимание, примат любви, а не свободы. Свобода без любви – дьявольщина. Примат любви. Только в любви свобода находит себя, если хотите, и свое подлинное выражение. Нет любви – это уже не свобода, а карикатура на свободу, который превращается в произвол и затем деспотия и рабство. Такая свобода приводит к рабству. Ну, Бердяева говорить не хочу. У него столько перлов, только держись. Хотя у него много очень интересных вещей. Но я просто говорю, кто не знает Соловьева, это имя, кто не знает Бердяева, правда? Да, кто, ну, может быть, меньше, но Федорова, например, но все равно слышали, который призывал к всеобщему воскресению, да, общему делу, воскрешению предков. Замечательно. Предков воскресить, ни больше, ни меньше, прямо до Адама. Вот. И это главная задача человечества, главная задача науки. Ну, не хочу комментировать даже. А Розанов Василий Васильевич, откровенно оскорблявший Христа, откровенно, вы знаете, причем с дикие оскорбления Христа, церкви. Кто не знает его, кто не знает Толстого, который выступал против церкви. Все знают Льва Толстого. А кто знает, кто слышал, многие ли, Хомякова, Киреевского, этих сыновей Аксаковых, Акошелев, Асамарин, Тумани, или не слышали вообще, или так что-то незначащее. Правда, интересно. В чем причина? Очень интересная вещь. Дело в том, что когда начали появляться их статьи с этими призывами к национальной культуре, призывами к тому, чтобы, если хотите, ну и церковь обратила внимание на многие вещи несуразные, которые в ней появились и появляются. Ведь синодальный период, вы же знаете, что наделал только в нашей церкви? Боже мой! Кошмар же какой! Это дело раз, даже не в том, что там отменили патриаршество, хотя и это странная вещь, когда синод назвали святейшим. Дело в другом, что церковь стала государственным учреждением. С монастырями что сделали? Когда запрещали в монастырь принимать кого-либо, особенно из дворян, и даже речи не могло быть, кроме отставных солдат и вдовы, и вдовых священников. Подумайте. Запрещали держать чернила и ручку и бумагу в кельях монахов. Да, а вдруг что-нибудь напишут против? Представляете? На всякий случай. Вообще, я вам скажу, беда. Так вот, эти люди, они, оказывается, оказались не в строке, не в том потоке, в котором жила жизнь. Российское общество, скажу вам, было далеко от церкви, я уже сказал вам. Школьное богословие наше, с вами Бога, было пронизано схоластикой. Ведь, вы знаете, до сих пор не могут простить тому же Хомякову его фразу в отношении догматического богословия Макария, митрополита Макария, который сказал, Макарий провонял схоластикой. Ну, представляете? Ну, еще бы. Кстати, почитайте, Игнатий Брянчанинов как тоже характеризует эту догматику митрополита Макария. Как ее характеризовали очень многие последующие богословы. Действительно, она схоластика. Это же факт. И говорить нечего. Да, так вот, видите, славянофилы оказались не в струе, не с обществом. С обществом каким? Великосветским. Не с официальным богословием нашей церкви. Они вызвали удар на себя своим призывом вернуться к забытому пути опытного богопознания. Эти светские люди к чему призывали? Вы подумайте. Кстати, это не было прощено им. Хомяков, например, вот эти свои эти сочинения хомяковские были запрещены в России и впервые опубликованы были, его богословские сочинения, только через 19 лет после его кончины. Кстати, интересно, что славянофилы постоянно запрещались печатать. Аксаковы запрещались, закрывали их журналы, не давали печататься. Им даже вину ставилось, что они ходили в одежде национальной, русской. Когда императрица вдруг однажды пожелала пригласить Хомякова на прием, все-таки человек-то очень известный, да, то ей подсказали, Ваше Величество, но вы знаете, он же ходит в русской одежде. О, ужас! О, ужас! Он не натягивает на свой барабан вот это вот, знаете, ходили, да, брюки. Натянут вот такой барабанчик, и он натягивает брюки, и идет карикатура. Почему? Но зато это западная одежда. Кстати, потом так прием и был отменен. Хотя Хомякову пришлось шить костюм даже. Ну, куда деваться, сказать, что нельзя к императрице так, это будет неприлично и оскорбительно. Он шил уже костюм, но было поздно. Уже было доложено, что он ходит в русской одежде и ходит и с бородой. Все. Очень хорошо пишет о Хомякове и славянофилах крупнейший исследователь хомяковского творчества Заветневич. Профессор Заветневич. Я вам зачитаю, друзья мои. Потому что он написал очень здорово. «Хомяков все еще остается у нас непризнанным. Хомяков не признан потому, что не понят. Не понят потому, что не изучен. Не изучен потому, что в жизни просвещенного класса нашего общества в областях как умственные, так еще более религиозно-нравственные было и есть слишком мало условий, благоприятствующих изучению и пониманию этой колоссальной личности. Окрещенный еще при жизни односторонней кличкой славянофила, он и по настоящее время вращается в нашем образованном обществе с этим убогим ярлыком, скрывающим от глаз малочитающих и еще менее думающих людей изумительные богатства и разнообразие действительного содержания души этого феноменального по своим дарованиям человека». Действительно, я вам скажу, его никто практически почти не изучал. Его не изучали в академиях, вы подумайте. И до сих пор практически не изучают. Хотя его богословское творчество, вы слышите, я о других вещах не хочу говорить, богословское творчество представляет очень большую ценность. К сожалению, не изучают. Скорее будут изучать Соловьева, нежели Хомякова. Он поставил со всей остротой вопрос, который не теряет актуальности до настоящего времени. Это проблема чего? Россия-Запад. Россия-Запад. В каком отношении находятся друг к другу? Где причины противоречий? Что хорошо там и здесь? Что плохого там и здесь? Что вы? Это же серьезнейшая же проблема была в XIX веке. Она сейчас ни на одну йоту не потеряла своей насущности, если не возросла. Что нового привнесли славянофилы? Ну, можно сказать о некоторых вещах. О некоторых, конечно, вещах, да. Вообще-то, тут верна, наверное, пословица, что лучшее новое – это хорошо забытое старое. Вот, пожалуй, они и это и сделали. Они попытались озвучить, сделать доступными многие идеи, если хотите, святоотеческой мысли. Кстати, вы нигде не найдете почти у Хомякова ссылок на того или иного отца. Но если бы так внимательно этим заняться и читать его, то человек, хорошо знающий отцов, прям бы нашел полно этих святоотеческих идей. Хомяков, как я вам уже говорил, читал и изучал многих святых отцов. Он не нуждался в переводах. Основной стержень его, как я вам сказал, это была церковность. То есть попытка через православие осветить и понять все проблемы, которые присутствует в российском обществе. Вот у него был корень, вот ключ, с которым он пытался подойти к разрешению всех вопросов. И этим ключом у него было воззрение какое? Церковь. Что такое церковь? Что такое церковность? С помощью этого ключа он был убежден, можно правильно понимать все проблемы. Какие? Я вам уже называл. Это проблема общественной жизни, политической жизни, культуры России, государственного строя и так далее. С помощью вот этого. Помните, я вам говорил, что они, славянофилы, да, выделили эту потрясающую идею. Кстати, вы невольно могли обратить внимание на то, я говорю Хомяков, говорю славянофильские воззрения. Скажу вам прямо. Впрочем, я вам, наверное, лучше процитирую. Отец Павел Фаренский, говоря о значении Хомякова для славянофильства, в частности, заметил следующее. «Всякий вопрос о славянофилах на три четверти обращается в вопрос о Хомякове. И самая славянофильская группа мыслителей мыслится, как Хомяков и другие. Хомяков был и остается идейным центром и руководителем славянофильской мысли, не только, или точнее, не столько сам по себе, сколько по занятому им месту. Он ведь преимущественный исследователь того священного центра, из которого исходили и к которому возвращались думы славянофилов – православия, или, точнее, церкви». Слышите? Он точно указал. Вот он, священный центр, из которого исходили и к которому возвращали все думы славянофилов. Это православие, или, точнее, церковь. Славянофильство, продолжает Флоренский, славянофильство есть мировоззрение по замыслу, непосредственно примыкающее к церкви. И Хомяков – центр славянофильской группы, властитель славянофильских дум. Хомяков – весь мысль о церкви. Очень точно сказано. Вы слышите? Очень точно. Хотя должен вас предупредить в то же время, что эта работа Флоренского о Хомякове, откуда я эту цитату вам взял, безобразнейшая работа. Просто срам. Я другого слова не нахожу. Эта работа называется «Около Хомякова». Она была напечатана в Сергиевом Посаде в 1916 году. Хомяков скончался в 60-м году, то есть через 56 лет после его кончины. Работа, да, просто неприятная даже работа. Да. Просто искажение буквально личности, беспочвенные обвинения, просто даже странно. Я никогда не ожидал, что Флоренский может написать такую вещь. Да, но в данном случае то, что он сказал, это совершенно точно. Здесь он подметил верно. Так вот, вопрос о церкви, верно. И мы с вами прежде всего займемся именно этим вопросом. Природа церкви. Что такое вообще церковь? Какой себя находит человек в церкви, личность? Кто она есть в церкви? Что произошло с церковью в результате вот этого грандиозного раскола 1054 года? В чем сущность повреждения римо-католицизма? Слышите, какие интересные вопросы? Каковы последствия этого раскола для культуры Запада, в частности, и Востока тоже? Но главным образом Запада, потому что Рим отошел, откололся, отпал. Какую наложила эта печать на западную культуру? Вы понимаете, все вопросы какие замечательные. И он, даже Хомяков, даже затрагивает такой вопрос, который особенно будируется в XX веке. Это возможно ли единение, восстановление единства между восточной и западной церквами? И если возможно, то на какой почве? Как это возможно? Вы видите, какие интересные вопросы, какие важные ставят. И должен вам сказать, что, как правило, он их разрешает удивительно, просто замечательно разрешает их. Вот это, ну, это некоторые вопросы, которые я вам поставил и над которыми мы с вами немножечко, так сказать, посидим, поразмышляем. поскольку лекция только началась, что нам еще делать, правда же? Итак, первый вопрос – какова природа Церкви? Вы уже помните, когда я давно-давно, то есть в смысле вчера, говорил вам, что он написал работу, которую надписал Церковь одна, хотя официально она была названа «Опыт катехизического изложения учения о Церкви». Опыт катехизического. Написал ее, кстати, вы знаете, анонимно, не подписался. Работа стала ходить по рукам. Дали митрополиту Филарету. Причем эта работа была выдана за перевод с греческого. Митрополит Филарет прочитал. И вот мудрец сказал: «Нет, эта работа не греческая. Это написал наш человек кто-то». Да, мудрец. Ну, действительно, ну, конечно, совсем не тот стиль, не тот подход. Вы знаете, отступление. Я вам хочу и предлагаю вам совсем не просто материал, вот, что было, что есть. Меня совершенно не интересует такое изложение. Я хочу говорить только о том, что нам полезно знать. А вовсе не о том. Все это такая чепуха, когда начинают переплывать. Тогда-то было тот. Ну, я слушаю, ну и был, ну и что дальше? А ничего, все прошло. А есть вещи, которые надо знать и которые имеют значение, вот, имеют значение для нас и будут иметь значение. Вот об этих вещах интересно поговорить.